Приехав домой, я нашел приглашение от частного пристава, кажется, второй адмиралтейской части. Он меня спрашивал, когда я выезжаю. Завтра вечером. Помилуйте. Да, кажется, я думал... Генерал говорил, что с сегодняшнего числа. Его превосходительство, конечно, отсрочит, но позвольте быть удостоверенным. Можете, можете. Кстати, дайте мне билет. Я его напишу в части и пришлю часа через два. В каком заведении изволите ехать? В Серапинском, если найду место. И прекрасно, а в случае, если места не найдете, благоволите сообщить. С удовольствием. Вечером опять явился квартальный. Частный пристав велел мне сказать, что не может выдать мне билета. А чтоб я пришел завтра в 8 часов утра к обер-полицмейстеру. Что за пропасть такая и что за скука? В 8 часов я не пошел, а в продолжение утра явился в канцелярию. Частный пристав был там и сказал мне, «Вам нельзя ехать. Есть бумага из 3-го отделения». Что случилось? «Не знаю, генерал не велел выдавать билета». «Правитель дел знает?» «Как не знать?» И он мне указал полковника в мундире и сабле, сидевшего за большим столом в другой комнате. Я спросил его, в чем дело. «Точно, — сказал он, — была бумага, да вот она!» Он прочитал ее и подал мне. Дубельт писал, что я имел полное право приехать в Петербург и могу остаться сколько хочу. «Поэтому-то вы меня не пускаете. Извините, я не могу удержаться от смеха. Вчера обер-полицмейстер гнал меня отсюда против моей воли. Сегодня против моей воли оставляет. И все это на том основании, что в бумаге сказано, что я могу оставаться сколько хочу. Дело было так очевидно, что сам полковник-секретарь расхохотался. На что же я брошу деньги за 2 места в дилижансе? Велите, пожалуйста, написать билет. Я не могу, а пойду доложить генералу. Кокошкин велел написать билет, и, проходя по канцелярии, с упреком сказал мне, «На что это похоже? То хотите остаться, то едете, ведь сказано, что можете остаться». Я ему ничего не отвечал. Когда вечером мы выехали из-за заставы, я снова увидел бесконечную поляну, тянувшуюся к 4 рукам. Я посмотрел на небо и искренно присягнул себе не возвращаться в этот город самовластия голубых, зеленых и пестрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии, в котором учтив один Дубельт, да и тот начальник 3-го отделения. К 4 рукам первые почтовые станции от Петербурга на пути к Москве. Здесь, на пересечении дорог, находился столб с указанием 4 направлений на Москву, Царское село, Петергоф и Петербург. Щербатов неохотно отвечал Орлову. У него тогда был секретарем не полковник, а пиетист, ненавидевший меня за мои статьи как Офея и гегельянца. Я сам ездил толковать с ним. Офей — атеист. Пиетист — человек, принадлежащий к религиозному течению внутри протестантства, пиетизму. Пиетисты превозносят чувства за счет разума. В переносном смысле слова пиетизм — мистически благочестивое поведение или настроение. Схи-секретарь елейным голосом и с христианским помазанием говорил, что генерал-губернатору ничего не известно обо мне, что он в моих высоких нравственных качествах не сомневается, но что следует забрать справки у оберполицмейстера. Он хотел затянуть дело. К тому же этот господин не брал взяток. В русской службе всего страшнее бескорыстные люди. Взяток у нас наивно не берут только немцы, а если русский не берет деньгами, то берет чем-нибудь другим, и уж такой злодей, что не приведи бог. По счастью, оберполицмейстер Лужин одобрил меня. Секретарь, похожий на монаха. Лужин одобрил меня. Герцен был посетителем салона сестры Лужина Ховриной и, вероятно, был знаком с Лужиным. Дней через 10, возвращаясь домой, я в дверях столкнулся с жандармом. Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову, и потому не без особенно неприятного чувства ждал я, что он мне скажет. Он подал мне пакет. Граф Орлов извещал о высочайшем повелении снять надзор. С тем вместе я получил право на заграничный пас. Ну, радуйтесь, я отпущен в страны чужие. Да это полно ли, не сон? Нет, завтра ж кони почтовые, и я скачу вон орт зу орт, отдавший деньги за паспорт. Поеду, что-то будет там, не знаю, верю, но темно грядущее перед очами. Бог весть, что мне сулит оно. Стою со страхом пред дверями Европы. Сердце так полно надеждой, смутными мечтами. Но я в сомнении, друг мой, качаю грустной головой. Огарев. 6-7 троек провожали нас до черной грязи. Мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались. Был уже вечер. Возок заскрипел по снегу. Вы смотрели печально вслед, но не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Все были на лицо, одного только Огарева не доставало, ближайшего из близких. Он один был болен и как будто своим отсутствием омыл руки в моем отъезде. Это было 21 января 1847 года. Дней через 10 мы были на границе. Унтер-офицер отдал мне пассы. Небольшой старый солдат в неуклюжем кивере, покрытом клеенкой и с ружьем неимоверной величины и тяжести, поднял шлагбаум. Уральский казак с узенькими глазками и широкими скулами, державший поводье своей небольшой лошаденки, шершавый, растрепанный, и сплошь украшенный ледяными сосульками, подошел ко мне пожелать счастливого пути. Грязный, худой и бледный жиденок-ямщик, у которого шея была обвернута, раза 4 какими-то тряпками взбирался на козлы. «Прощайте, прощайте!» — говорил, во-первых, наш старый знакомец Карл Иваныч, проводивший нас до Таурогена, и кормилица Таты, красивая крестьянка, заливавшаяся слезами. Жиденок тронул коней. Возок двинулся. Я смотрел назад. Шлагбаум опустился. Ветер мел снег из России на дорогу, поднимая как-то вкось хвост и гриву казацкой лошади. Кормилица в сарафане и душегрейке все еще смотрела нам вслед и плакала. Зонненберг, этот образчик родительского дома, эта забавная фигура из детских лет, махал фуляром. Кругом бесконечная степь снегу. «Прощай, Татьяна, Прощайте, Карл Иванович. Вот столб, и на нем обсыпанный снегом одноглавый и худой орел с растопыренными крыльями. И то хорошо, одной головой меньше.